Глава 7. Большая охота камердинера. Паузой неожиданно для всех воспользовался камердинер, который послушно присутствовал по повелению своего господина, чтобы запомнить все подробности блестящей победы для барда. Он уже давно понял, что барда при текущем раскладе, скорее всего, звать не придется. «Ваше высочество, позвольте мне внести предложение». Принц удивленно посмотрел на него, но кивнул, разрешая говорить. Он уже догадался, что капитан растерянный, толку от него дальше не будет. «Возможно, пришло время использовать артефакт, подаренный вашим батюшкой на подобный случай». Глаза принца сузились. Он попытался понять, о чем говорит камердинер. Хотя отец и не видел его в качестве наследника, но подарками баловал регулярно. «Я имею в виду подарок вам, когда был отстроен этот замок. Артефакт разрушения сердца замка», — позволил себе напомнить камердинер, поняв суть заминки. «Так вот ты о чем?» — воскликнул принц. «Но если его использовать, замок превратится в развалины». Камердинер поклонился принцу. «Если ваше высочество позволит, я хотел бы объяснить суть своего предложения вам наедине». Такое поведение для слуги было неожиданным, но Гамал знал, что камердинер дураком не был. Если он предлагает переговорить наедине, то на это у него есть резон. Через полминуты они отошли в угол зала, и камердинер заговорил. «Если ваше высочество заблаговременно покинет замок вместе с войском и слугами, прежде чем привести артефакт в действие, дракона завалит его обломками, и победа все же будет одержана. А замок для своего сына-героя король отстроит новый. Если же просто сбежать с поля боя, оставив замок дракону, то, зная вашего батюшку, вряд ли он позволит вам потом в него вернуться». Принц ошеломленно смотрел на камердинера, пытаясь понять, как он посмел разговаривать с ним в таком тоне. Камердинер, поняв по выражению глаз принца, что его жизнь сейчас висит на волоске, упал на колени, низко склонив голову. Отказаться от мыслей по поводу кары для бесцеремонного слуги, принцу помог очередной удар, нанесенный драконом по воротам, глухо ударивший по его барабанным перепонкам. Неприглядная реальность заставила его размышлять над сутью предложения камердинера, а не над возмутительной манерой подачи информации. А ведь действительно, только преданный ему слуга мог поднять такую щекотливую тему. И правда, царственный батюшка терпеть не мог тех, кто отступал с поля боя. Он был первым за 300 лет, кто смог железной рукой вновь объединить всех троллей хребта Гвамон в королевство и подчинил себе еще и орков на полсотни километров вокруг хребта. Сын или не сын, но если он проиграет битву и сбежит, оставив замок дракону, его привилегированное положение закончится. Слушать его рассказ о том, какой опасный попался противник, король точно не будет. Скорее всего, придется уйти в изгнание. И хорошо, если дадут денег на дорогу. А вот если удастся уничтожить дракона, погребя его под развалинами замка, то он станет победителем, не пожалевшим своего замка, чтобы одержать победу. Или даже получится списать разрушение артефакта на самого дракона. Мол, когда он был поражен, не дрогнувшей рукой принца, по несчастной случайности монстр упал прямо на артефакт. Но это все детали, которые потом можно решить, посоветовавшись с бардом. «Встань, Кхулон!» Принц решился. «Разумный план. Сделай то, что предложил, и я удвою твой оклад». Пораженный тем, что принц впервые назвал его по имени, но невероятно счастливый от того, что уцелел, камердинер последовал приказу принца и встал. «Слушайте все!» — громко заговорил принц, обращаясь к своему войску. «Теперь все переходят в подчинение к Кхулону. Он организует эвакуацию войска и слуг через парадный вход. Отсыпай, а ты сейчас пойдешь со мной. Разведаем выход в ущелье. Нет ли там каких препятствий?» Ошеломленный своим отстранением, Отсыпай не сразу понял, что принц просто сбегает из замка, предоставив камердинеру реализовывать предложенный им план, и забирает его с собой, чтобы он не вздумал перечить Кхулону. На самом деле у него и мысли не было ставить палки в колеса камердинеру, а возможность переложить ответственность за разрушение замка на Кхулона его только радовала. Кхулон – замок принца Южного склона. Камердинера порадовало то, что принц счел его план за проявление преданности. На самом деле он больше заботился о собственном будущем. Кхулон был уже не молод, и получить такую же должность, если его нынешний хозяин опозорится, он уже не сможет. Отложенных денег хватит на пару лет. А потом придется работать в какой-нибудь таверне, не разгибая спины на кухне. Не такой старости он хотел. Королевский маг подробно объяснил ему принцип работы артефакта, прекрасно зная легкомысленность младшего сына короля. Полуметровый жезл был сделан из хрупкой кости, инкрустированный золотыми и серебряными рунами. Пока он цел, все потолки замка дополнительно укреплены магическими заклинаниями. Но стоит его сломать, и через 3 минуты укрепляющие своды магия превратится в противоположность. Вместо того, чтобы сдерживать каменные своды от падения, она начнет разрушать их. Подобные артефакты широко практиковались троллями, чтобы уменьшить желание соседей нападать на их замки. Зачем захватывать то, что в случае победы над владельцем замка тут же станет развалинами? Даже пограбить как следует не успеешь. Знал Кхулон и то, что максимальные разрушения будут именно в том месте, где будет находиться сломанный артефакт. Все это было важно для того, чтобы продумать, как лучше организовать ловушку для дракона. Подумав пару минут, он приступил к действиям. «Так, слушайте меня!» Надменно обратился он к столпившимся подальше от все более вминаемых внутрь ворот солдатам, прекрасно зная, что приказ принца еще не делает камердинера лидером в глазах вояк. Нужно было и самому поработать над укреплением авторитета. А в армейской среде это означает вести себя жестко и внушительно. 20 солдат, да, вот вы, идут по ближайшим комнатам и тащат сюда всю мебель, которую только найдут. В этом коридоре из нее надо устроить баррикаду, которая сможет задержать дракона хоть на несколько минут. А остальные идут по другим комнатам, собирают слуг и все сколько-нибудь ценные вещи. И идут с ними к выходу из замка. Дальше вам уже принц скажет, что делать. Да, держите ключ от хранилища артефактов и помните, что я знаю каждую вещь, которая там лежит. Даже и не пытайтесь что-нибудь спереть. Через 20 минут работа закипела. План камердинера был прост, потому что он знал в силу жизненного опыта, что чем сложнее план, тем меньше шансов его реализовать. Артефакт надо было ломать в том месте, где дракон обязательно появится. И Кхулон знал, что появится он возле узника. Удачно вышло, что посаженный в камеру гном находился как раз там, где сломанный артефакт сможет нанести максимальные разрушения. Кхулон прекрасно знал о том, что над тюрьмой протекает подземная река. Если артефакт разрушится именно там, река пробьет потолок и, если повезет, убьет врага. Кхулон понятия не имел, как вода отреагирует на пламенные внутренности дракона, когда с ним соприкоснется, но рассчитывал на худший сценарий для монстра. Вдруг он вообще взорвется, оказавшись под водой. Камердинер хотел все сделать максимально добротно, и дополнительные шансы навредить монстру считал полезными. Конечно, можно было просто сломать артефакт хоть прямо здесь, рассчитывая, что дракон будет погребен под разрушенными сводами дворца и примыкающей пещеры. Но план с подземной рекой в районе тюрьмы выглядел явно надежнее. Для успеха Кхулону нужно было точно рассчитать время. Он останется ожидать, когда дракон пробьет ворота, находясь за сооружаемой баррикадой. Увидев, что дракон проник внутрь замка, со всех ног побежит к тюрьме, рассчитывая, что баррикада хоть ненадолго, но задержит дракона. В тюрьме зайдет за основную решетку, которую заранее отопрет, запрет ее за собой и сразу же сломает артефакт. А там уже у него будет только 3 минуты, чтобы покинуть тюрьму через запасной вход и добежать до парадного выхода. Больше, чем на несколько минут, баррикада дракона не задержит. Значит, монстр успеет к решетке, где будет лежать сломанный артефакт, как раз к моменту, когда он сработает. Трой. Замок принца Южного склона. Обдумывая информацию, полученную от Ликвала, я пока не нашел способа для побега. Осталось прояснить ситуацию с заклинаниями. Значит, внутри камеры все они работают. А что снаружи? Будет ли тот же эффект, как с попыткой выкопать ров? И, кстати, может, ров слишком низкоуровневые заклинания? Возможно, только такие не работают, а высокоуровневые вполне себе можно эффективно кастовать? Я тут же попытался скастовать визуализацию, представив себе валун вокруг дверцы решетки. Расчет был на то, что когда через 5 минут он развеется, дверь исчезнет по тому же принципу, по которому погибли скелеты, оказавшиеся на месте моего скастованного валуна в одной из недавних битв. Выскочило уведомление.
«Данное заклинание нельзя кастовать вне камеры».
«Вип-заклинание. Не вип, а толку нет. А жаль». «Так, а если вызвать какого-нибудь элементаля, к примеру, земляного, и натравить его на замок?» «Попробовал. Новое уведомление».
«Данное заклинание нельзя кастовать на территории тюрьмы».
«Да, с заклинанием призыва и вызова еще жестче». Тут мне пришло в голову, что я еще не все выведал у Ликвала. «Эй, приятель!» — позвал я его. «А тут еще, кроме нас, есть сидельцы?» «Сидельцы?» — удивился эльф. «Узники, что ли?» «Да-да, они самые. В данный момент нет. Пока ты не появился, я уже пару недель один сидел». «А принц-то, похоже, гуманный правитель. Тюрьма практически пустая». Как бы отвечая на мои мысли, эльф продолжил. «Местный правитель предпочитает экономить деньги, сразу отсекая головы узникам. Первый раз сам развил тему без моих вопросов. Неужели оживает?» — подумал я. «Ну что же, было бы неплохо, хоть будет какое-то общество во время отсидки. А как же с твоим сидением в камере второй век?» «Я особый случай», — вздохнул печальный эльф. «Похоже, какая-то интрига. Ну ладно, раз сам молчит, в душу лезть не буду. А то еще нарвешься на какой-нибудь квест. А мне бы пока расхлебать хоть то, что уже имеется». Звякнуло письмо от Манивальда. Открыл.
«Привет, Трой. Со всей этой суетой битвы с нежитью совсем забыл спросить, когда будешь готов продавать проход в параллельный мир? Озвученная сумма в 100 000 устраивает. Пиши. Манивальд».
«Ну да, он-то готов идти туда. А я вот не совсем, мягко говоря». Я вздохнул. В душе теплилась надежда, что тролли прибьют дракона, когда он появится. А дальше я уж что-то придумаю, чтобы сбежать и от них. Внезапно почувствовал, что неудержимо клонит в сон. Учитывая, как я провел предыдущие часы, это было неудивительно. Или это продолжает действовать, дебаф от удара по голове при поимке? Ну что же, делать пока откровенно нечего. Почему бы не вздремнуть с прицелом на то, что потом действовать максимально энергично? «Дхакона, будь любезен, разбуди меня, если вдруг что-нибудь произойдет». «Что именно, милорд?» «Да любые изменения от нынешнего состояния, когда ровно ничего не происходит». Привередливо разворошив сено, предоставленное мне в качестве спального комплекта, успокоился, не найдя в нем ничего подозрительного, наподобие могущих укусить меня во сне грызунов. «Отлично». Равномерно распределил его по полу и накрыл сверху шкурой волка-вампира. Ничего, так лежанка получилась. Едва коснулся головой подушки, тут же отрубился. Казалось, прошла всего секунда, как раздался голос Дхакуна. «Милорд, проснитесь. Кто-то открывает внешнюю решетку на входе в тюрьму». Я тут же вскочил на ноги. «Так, если это тюремщики, то лучше припрятать мое оружие и сумку. Может, доставившие меня в камеру орки и не сказали им, что закинули меня в тюрьму почти со всеми вещами? И тюремщики думают, что меня предварительно тщательно ощипали?» Быстренько снял все с себя и тут же припрятал под свою импровизированную кровать. На всякий случай тут же выпил зелье на ночное зрение. Очень важно собрать как можно больше информации о визитерах. «Милорд, я слетал к решетке. Там еще есть свет факелов из коридора. Смог рассмотреть, что у решетки один тролль. Очень хорошо одет, без оружия», — доложил Тхакун. Раздались шаги, затем решетка снова лязгнула. Щелкнул закрываемый замок, как будто вошедший закрыл ее за собой. «Надо же, какие у них правила безопасности! Все делают, чтобы заключенные не сбежали, пока идет обход», — подумал я. А затем раздался все убыстряющий топот, как будто кто-то огромный бежал со всех сил, набирая скорость. «Опаньки!» Не успел я удивиться, как мимо камеры на приличной скорости промчался огромный тролль. Дверь в камеру тревожно звякнула, настолько топот огромных ног сотряс камень. Через несколько секунд я услышал, что тролль остановился, потом снова раздались те же металлические звуки. Щелчок открываемого замка и лязг решетки. Значит, там есть второй выход из тюрьмы, и тоже есть решетка. Но вместо лязга закрываемой решетки и щелчка закрываемого замка снова раздался громкий топот. «Интересные дела», — сказал я задумчиво Дхакуну. «Это что же, посетитель оставил запасной вход открытым?» «Сейчас проверю, милорд, если смогу там что рассмотреть», — ответил Дхакун. «Я же тем временем вспомнил, что у меня есть сосед». «Эй, Ликвал, и часто тут так охрана бегает?»
«Ни разу такого не видел», — ответил эльф. «Ходят обычно степенно и важно, и очень редко появляются по одному. Это же тролли. С их весом, если по замку бегать, картины со стен падать будут».
Моя чуйка просто кричала, что надо побыстрей полностью просыпаться и к чему-то готовиться, потому что что-то явно идет не так. И я даже знаю одного траблмейкера, который может резко изменить привычный ход жизни в тролльем замке. Похоже, дракон появился, и вид убегающего тролля не вселял оптимизма. Эх, неужели и гиганты облажались и не смогли грохнуть моего злобного преследователя?
«Милорд, смог рассмотреть, что дверца не закрыта. Дальше, к сожалению, пройти не смог, дистанции не хватает», — вернувшись, заложил Дхакун.
«Да, все верно, мне не послышалось». На всякий случай нацепил обратно сумку и собрал все оружие.
«Эй, Ликвал», — обратился я к соседу снова.
«Да? Мне тебе надо рассказать кое-что».
«Слушаю».
«Короче, тут к замку должен был прийти белый дракон. Недавно. И, похоже, он пришел. Потому что тот тролль, скорее всего, тут и бегал. Так что готовься к неожиданностям».
«Каким именно?»
«Вот если бы я знал, на то они и неожиданности».
На эту мою реплику ответа уже не последовало. Открытая дверь невдалеке прямо-таки манила к себе. Близок локоть, да не укусишь. «Дхакун, а сбегай ты к первой двери и последи, не появится ли там кто. Особенно интересует огромный белый дракон».
«Конечно, ми...»
Договорить Дхакун не успел. Страшный удар кинул меня на пол камеры, хорошенько приложив головой о стену. Когда через несколько секунд я, совершенно ошалев, встал на четвереньки и огляделся, то обнаружил, что обстановка вокруг изменилась совершенно кардинальным образом. Часть потолка просто обрушилась на пол. Везде валялись камни от небольших до огромных. Из пробоин на потолке мощно хлестали струи воды. За какие-то несколько секунд воды набежало сантиметров на 5, и уровень ее и дальше продолжал расти прямо на глазах. Правда, был и огромный плюс, который я тут же углядел. Часть моей решетки в камере, ранее надежно отделявшей меня от свободы, была, как бумага, смята огромным куском гранита, сползшим затем в коридор. Между покореженной решеткой и треснувшим потолком образовался промежуток размером сантиметров 70. Более чем достаточно для того, чтобы выбраться из камеры. Поднявшись, я тут же бодро стал карабкаться по решетке к появившимся пути на волю. Но не тут-то было. Только я подобрался к заветному отверстию, как часть потолка прямо над головой стала крениться вниз, все больше и больше загораживая его. «Вот же блин!» — подумал я разочарованно, буквально несколько секунд не хватило. Пришлось отступить на прежнюю позицию в угол камеры. При этом я обнаружил, что воды прибавилось еще сантиметров на 10.